Добрый день, в Перми 13 часов 6 минут на «Эх, Перми». Встреча сегодня с очень интересным и достаточно влиятельным в определенных кругах человеком. Это Станислав Шестаков. Знаю я Стаса достаточно давно, поэтому пригласили мы его сюда, чтобы поговорить подробно о том, что же такое капремонт домов, что делать с пермским законом о капитальном ремонте. Тем более сейчас этот вопрос выносится на достаточно высокий уровень, вплоть до обращения к премьеру. Группа депутатов обратилась к премьер-министру правительства России с предложениями ввести так называемую нулевую норму платежа за капремонт, если дом не требует ремонта. В общем, все эти вопросы мы будем обсуждать сегодня со Станиславом Шестаковым. Я напомню сразу же телефон в нашей студии, чтобы вы могли звонить и задавать свои вопросы. 206-60-66. Ну и голосование, если по ходу нашей дискуссии что-то возникнет у нас такое животрепещущее, мы запустим на обсуждение. Так вот, вводя вас в курс дела, Стас, здравствуй.
Да, Сергей.
Значит, смотри, с чего начнем. В марте 2014 года, как известно, в Пермском крае был принят закон о системе капремонта многоквартирных домов. Законом прямо установлен ежемесячный сбор обязательных взносов со всех собственников жилья. Насколько я помню, там 7 рублей с квадратного метра. А почему именно 7?
Ну, такая оптимальная цифра. Очевидно, нужно было какую-то цифру выбирать, нужно было на какой-то цифре
останавливаться. Почему не 20, почему не 13? Тем более, вот там вот Чебыкин подсчитал, что нужно нам сейчас собирать 18 рублей с квадратного метра, чтобы как-то обеспечивать.
Ну да, наверное, реально, это, если взглянуть на вещи реально, цифра, конечно, должна быть выше, но надо учитывать еще и социальное содержание этого платежа. Я думаю, что большую сумму просто бы люди не потянули.
Так, продолжаем. Хорошо, интересный момент здесь. Зафиксируем его себе. Социальное напряжение. Дальше. Принятие закона сопровождалось острой дискуссией группы депутатов с инициатором данного законопроекта, губернатором края Виктором Басаргиным и с правительством Пермского края. Спустя год практическая реализация закона уперлась в массовые неплатежи и нежелание собственников платить без гарантии проведения капитального ремонта. Даже я тебе звонил, помнишь, это было недели две назад, и я тебе спрашивал: Стас, ну подскажи, пожалуйста, ну стоит ли мне платить за капремонт, если, во-первых, я не увижу его в течение 30 лет? Смысл? Мы приходим в магазин, мы покупаем колбасу, мы платим деньги, мы получаем товар сразу. Здесь я плачу непонятно кому, непонятно за что, тем более непонятно правовая форма моего дома, где я живу. Как мне, как простому человеку, почему я должен платить свои деньги каким-то людям?
Ну, закон есть, закон принят, и закон должен выполняться. Раз законом установлена обязанность по уплате этих платежей, эти платежи должны уплачиваться. Вот. Безусловно, проблема неплатежей существует, и эта проблема связана не только с, так назовем, да, тихим саботажем одной стороны, да, собственников помещений. Проблема связана в том числе и с недостаточной организацией работы с другой стороны, со стороны того же регионального оператора. Потому что, ну, например, я не ошибусь, и слушатели поправят, многие из тех, у кого право собственности возникло до декабря 1998 года, когда на территории Пермского края стала действовать регистрационная палата, просто не получают счетов извещения, платежек на капремонт, потому что их не видно. Региональный оператор запросил базу в регистрационной палате, а там сведения только о сделках, совершенных после декабря 1998 года. То есть вот проблем в этом смысле много, действительно, и с собираемостью платежей, конечно, обстоит все сложно. Вот. Но что касается вот самой идеологии, да, говоришь, платить, не платить, повторюсь,
ты сам платишь?
Сам плачу. Вот. И сам плачу, и, повторюсь, считаю, что это делать надо. Закон, на мой взгляд, все-таки своевременный и правильный. За одним исключением, тоже о нем скажу, закон все-таки своевременный и правильный. Ну, до сих пор действительно в сознании собственников как-то не приживается мысль, что они собственники не только своей квартиры, но и общего имущества. В конце концов, надлежащее состояние общего имущества влияет ведь и на цену вашей квартиры. И если собственники добровольно никак не хотят заниматься сбором средств и ремонтом общего имущества, до принятия закона единичные случаи в городе были, когда собственники в многоквартирных домах сами на общем собрании принимали решение о сборе средств на капремонт и проводили такие работы. То есть если собственники сами этого не хотят делать, ну вот государство, очевидно, и вынуждено было все-таки такой применить способ добровольно-принудительный, как в старые добрые советские времена, если другого способа нет. За одним исключением, повторюсь, конечно, наверное, это не должно, вот эта система, на мой взгляд, конечно, не должна касаться, ну, или применяться как-то особым образом к тем домам, по которым действительно есть обязательства по проведению капремонта у государства, органов местного самоуправления. То есть тем домам, где не был проведен капремонт на момент приватизации первой квартиры. Ну, однозначно, по всем домам, введенным в эксплуатацию уж после того, как вступил закон о приватизации жилищного фонда в стране, ну, как-то нужно собственников организовывать. И государство вот таким образом решило их организовывать. В конце концов, ведь верно, ты тоже говоришь, если не понимаете, за что вы платите и когда будет ремонт производиться, ведь есть же возможность, есть же выбор, можно же оплатить, принять решение о сборе средств на собственный спецсчет.
Тебя сейчас как вот лучше представить нашим слушателям, потому что я вот, к сожалению, выпал из твоей жизни и не мог отследить, где ты сейчас. Вот, я помню, что ты занимал должность юриста
Пермского фонда содействия ТСЖ, все верно, так и есть.
Ты сейчас там также работаешь. Так же. А еще я читал в интернете, что ты получил медаль.
Есть, да, да, есть такое. Ну, это как адвокат, да, медаль Федеральной адвокатской палаты.
Вот, уважаемые радиослушатели, пользуйтесь моментом задать нашему эксперту вопрос, потому что Стас у нас зарекомендовал себя на федеральном уровне. Так вот, мы говорим с тобой о капремонте, и самое-то, что интересное, я опять обращусь к цифрам, на 2015 год в крае был запланирован частичный ремонт 157 домов. Ну, ты сказал, что нужно платить там и так далее, и так далее. Так вот, по имеющейся информации, ни один из 157 намеченных ремонтов до сих пор даже не начат. В то же время собственники могут и не связываться с буксующей региональной системой капремонта. Для этого надо организовать специальный счет своего конкретного дома. Однако о данной возможности в правительстве Пермского края собственников детально информировать не хотят. Давай примем звоночек, у людей вопросы. Ты запомнил, да, на чем мы остановились? Mm-hmm, зафиксируй. Да. Так, в эфир. Алло.
Алло.
Да, да, представьтесь, пожалуйста.
Михалыч.
Да, слушаю вас.
Вот если начать с самого начала, когда во время приватизации, 90-е годы, само правительство взяло на себя...
А можно, секунду, можно сделать радио потише?
Да у меня вообще не говорится.
Ага, отлично.
Значит, вот тогда правительство, за что вот я согласен с коммунистами, что правительство брало на себя обязанности до приватизации, в ходе приватизации передачи, уже в ходе капремонта. Тогда все платилось. И за капремонт дальше поехали. Что существует на сегодняшний день? Ну хорошо, приняли какой-то закончик, я бы так сказал. Кому на руку это непонятно. Уже трое человек во власти ушли с должности, которые отвечают за капремонт. То есть они почувствовали...
Все понятно, что... хорошо. Конкретно вопрос ваш, пожалуйста.
Мой конкретный вопрос. Вот у меня компания «Профидом». Я письменное обращение делаю. Угу. Одно. Второе. А мы, говорит, под следствием, мы не можем вам, мы под проверкой, мы не можем вам ничего выдать, никаких документов, но квитки-то они шлют.
Все понял, спасибо.
Как это вообще понимать?
Спасибо, спасибо, спасибо за вопрос. Как угу. это понимать?
Ну, так понимать, как я понял, очевидно, собственники в этом доме выбрали спецсчет как способ накопления средств на капитальный ремонт. И, очевидно, владельцем этого спецсчета сделали управляющую компанию. Угу. Я думаю, что решить эту проблему можно, если с управляющей компанией нет какого-то понимания, да, сложно получить информацию. Ну, сделайте вы владельцем вашего специального счета регионального оператора. Вот я хочу объяснить на понимание, да, люди часто, вот лично вообще советую я, если вы выбрали спецсчет, у вас в доме ТСЖ или УК, да не делайте вы владельцем спецсчета свое собственное ТСЖ. Ну, неудобно это. лишнюю, совершенно лишнюю нагрузку вы возлагаете на ТСЖ. Там, ну, огромную. Там элементарно по запросу любого собственника нужно предоставлять указанную в законе информацию. Если каждый будет обращаться постоянно, да, с ума сойдете. Поэтому сделайте владельцем счета регионального оператора. Спецсчет-то все равно ваш. Люди просто часто этого не понимают. Вот это действительно плохо разъясняется. Деньги не будут в общем котле. Это все равно будет ваш спецсчет. Просто владельцем счета, администратором будет региональный оператор. Угу. Все. И ваше собственное ТСЖ не будет тратить силы, время и деньги на администрирование, на ведение этого счета, на предоставление огромной информации огромному количеству людей, которые хотят эту информацию получить. Вот и в данном случае, я думаю, что молодцы, что решили организовать спецсчет, но сделайте владельцем счета регионального оператора, и все, проблема решится.
Так вот, организовать специальный счет своего конкретного дома. Люди предлагают, говорят, что этого достаточно для того, чтобы не сталкиваться и не связывать себя никак ни по рукам, по ногам с буксующей региональной системой. Однако об этой возможности в правительстве края собственников детально информировать не торопится. Почему, как ты считаешь?
Ну,
кому это выгодно, кому это удобно, вот на твой взгляд, как юриста? Ты видишь ведь это все немножко изнутри.
Ну да, ну, безусловно, очевидно, чем больше домов идут к региональному оператору, тем больше средств будет у регионального оператора, тем более эффективно он, ну, по идее, будет выполнять свои задачи по капремонту. Более быстрее и эффективнее должна заработать вся система. Поэтому, безусловно, я, ну, честно говоря, я не, вот, не наблюдаю того, что как-то специальная информация скрывается, не договаривается о возможности организации спецсчета. Об этом говорится. Но, тем не менее, объективно, да. Чем больше домов окажутся в общем котле, угу, тем проще будет работать региональному оператору. Хотя бы потому, что денег-то будет больше. Вот и все. Поэтому, возможно, какая-то доля истины в этом есть.
Слушай, я вот тут пробегусь еще. Давай примем звоночек, поскольку люди звонят, я тоже не могу их игнорировать. А потом я приведу несколько фактов как раз против того, что нужно аккумулировать в общем котле все эти средства, как ты сказал, и это все равно нужно делать. Я считаю, что не нужно это делать. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
Галина.
Да, слушаем ваш вопрос, ваше мнение по поводу капремонта.
Я хотела бы узнать насчет... Если дом новый, 3 года еще, новостройка.
Вот. Слушаем.
Как это будет? И вообще квитанция будет в счет? Или отдельно приходить должен?
Значит, смотрите, ну вот давайте. Во-первых, счет на капремонт будет приходить отдельно, и неважно, что у вас новостройка или дом еще с дореволюционных времен стоит у нас в Перми. Что касается новостройки, вот тут, Сергей, не соглашусь, я не совсем говорил, что нужно идти к региональному оператору. Мое мнение такое, если дом новый, конечно же, надо накапливать деньги на своем спецсчете. Угу. Вот.
То есть ты сторонник того, что деньги собирать нужно в любом случае, в каком бы состоянии ваш дом ни находился.
Поскольку это закон, да, закон надо выполнять. Вот. Но и слава богу, есть право выбора, и если дом относительно новый и не требует незамедлительного ремонта, все-таки, на мой взгляд, имеет смысл остановиться на варианте открытия спецсчета. Если же дом...
Но это при том условии, что там есть ТСЖ. Я правильно понимаю? То есть, если есть товарищество собственников жилья, которые выбрали накопление на специальном счете, а если там управляющая компания? Она может повести себя недобросовестно.
Нет, никаких проблем. Даже если у вас управляющая компания, вы также собственники. Ведь это вопрос решают собственники. Также можно принять, собственники могут принять решение об открытии спецсчета. И, повторюсь, владельцам этого счета, раз в доме нет ТСЖ, да, владельцем этого счета сделать регионального оператора. Региональный оператор будет этот счет администрировать, но у вас будет спецсчет.
То есть, смотри, чтобы получить информацию о движении денег на счете, я должен прийти в управляющую компанию. Управляющая компания должна запросить информацию у регионального оператора. Я правильно понимаю?
Нет, такая цепочка? Нет. Если управляющая компания не является владельцем счета, то управляющую компанию ты и не трогаешь. Если владельцем счета является региональный оператор, то всю информацию ты запрашиваешь у регионального оператора, у владельца счета. То есть того лица, который администрирует счет.
Угу. То есть вот. Это могу сделать я как собственник, да? Это может сделать мой сосед.
Конечно. Любой собственник вправе запросить информацию, и эта информация должна быть ему представлена о всех движениях по счету. Поэтому это с титанической... Ну, представляешь, да, если владельцем счета будет ТСЖ, и в доме 100 собственников, и каждый вдруг решит обратиться, узнать, что же там с нашим счетом. Ну, все время управление ТСЖ уйдет только на написание ответов. Поэтому, вот, повторюсь, не рекомендую этого делать. Ну, а что касается, вот если вернуться к предыдущему вопросу, наверное, он так, не высказан был вопрос, но он тоже, по сути, звучал, да, почему новый дом, а мы там чего-то собираем. Ну, наверное, тоже не буду пока об этом комментировать, потому что забегая вперед, да, то что...
Давай пока тогда остановимся на этом. Сейчас прервемся на рекламу и вернемся в нашу студию. Не уходите никуда. В Перми 13 часов 22 минуты. В студии «Эхо Перми» Станислав Шестаков, юрист и эксперт в сфере ЖКХ. И Сергей Штерн, по воле судеб, с ним знакомый и благодарный за эту судьбе. Спасибо, Стас, что пришел.
Спасибо,
звонков, слушай, очень много. Запомнил, да, на чем мы остановились? Сейчас примем звоночек, потому что наши радиослушатели — это тоже очень важный элемент. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Сергей меня зовут.
Да-да, слушаем.
Вы знаете, вот видно, что закон имеет очень высокую коррупционную составляющую. У меня вопрос к вашему гостю.
Да-да-да.
Почему юристы вместо того, чтобы показать, что этот закон носит коррупционный характер и пролоббирован вполне конкретными людьми, начинает этот закон продвигать, а не защищать потребителей, которые попадают, так сказать, виновные в невыполнении этого закона? То есть почему они защищают коррупционеров, а не людей, которые пострадают от этого? Вашему гостю у меня вопрос.
Ну, я сразу же скажу, защищая Стаса, Стас как раз и отличается своей позицией с той точки зрения, что он никогда...
Я ведь не его обвиняю, я говорю конкретно, понял, да, почему юристы?
Да-да-да.
Ну, Александр Сергеевич, во-первых, с вами соглашусь, да, в любом, наверное, законе есть коррупционная составляющая, не является исключением и этот закон. И можно навскидку сказать несколько примеров, где вполне возможно, да, появление этого, извините за тавтологию, явления. Вот. Ну, не думаю, что... Ну, не буду говорить за всех, да, юристов. На мой взгляд, если... На мой взгляд, все это можно и нужно контролировать. Повторюсь, в любом законе не избежать норм.
Контроль ничего не... Контроль, к сожалению, не поможет. Объясню, почему. Вот управляющие компании, вы видите, что делается. Это же повторение того же самого. Почему мы на те же грабли наступаем? Ведь юристы на том и стоят, чтобы сказать, что это нельзя применять. Вот ведь о чем я прошу вас, Ваня. Почему этой-то позиции нету? Почему юристы начинают продвигать коррупционные законы и говорят, если ты его не выполнишь, ты будешь наказан? Это же противоестественно даже вашей квалификации.
Ну, не могу с вами согласиться. Все-таки в целом закон по определению, и этот в том числе, коррупционен быть не может. Отдельные нормы, конечно же, можно такими считать. Поэтому все-таки не соглашусь с вами, Александр Сергеевич. Мое мнение, закон нужный, и надеюсь, что он заработает. Надеюсь, что он заработает. Посмотрим, время покажет.
Спасибо, Александр Сергеевич. Слушай, вот, Стас, я сейчас по фактам пройдусь, которые стали известны от некой инициативной группы. Значит, в соответствии с жилищным кодексом и законом Пермского края 304 ПК, взносы на капремонт для собственников обязательно и могут накапливаться либо в государственном фонде у регионального оператора, либо на специальном счете, о чем ты сказал подробно. Специальный счет имеется в виду счет дома. В соответствии с пунктом 8 статьи 170 Жилкодекса России, законодательное собрание Пермского края может установить размер минимального фонда капремонта, по достижению которого собственники могут принять решение о приостановлении платежей. Это возможно только для домов, накопление средств, которых идет на специальных счетах. Так ли это? Можно ли приостановить платежи?
Да, можно. То есть, если достигло порога вот
30%,
действительно, собственники могут принять решение о приостановлении платы.
На данный момент действует норма о размере минимального фонда капремонта в 30% от оценочной стоимости капитального ремонта такого многоквартирного дома. Где посмотреть эту оценку?
Установлены правительством Пермского края. На сайте по каждому виду работ есть оценка вида работы, можно сосчитать. На сайте государственной жилищной инспекции, на сайте регионального оператора.
То есть я могу зайти и посмотреть, сколько будет стоить капремонт, оценочный капремонт моего многоквартирного дома?
Совершенно верно. Все очень легко рассчитывается. И, соответственно, можно вычислить, сколько будет составлять 30% от этой суммы.
Ничего себе. Включающего все услуги и работы согласно региональной программе капремонта на 30 лет вперед.
Да, то есть есть минимальный перечень работ по капитальному ремонту, есть их стоимость, и все это подсчитано, все рассчитано, можно рассчитать.
Таким образом, 30% минимального фонда – это около 7 миллионов рублей для среднего дома, который быстро не накопить. В то же время в крае много домов, которые вообще не нуждаются в капремонте в ближайшие десятилетия, новострой в том числе. Тем не менее, приостановить платежи на специальном счете уже сейчас, чтобы сберечь средства от инфляции, собственники в таких домах по закону не могут, так как должны сначала накопить в среднем по 7 миллионов рублей. Зачем?
На мой взгляд, вопрос правильный и закономерный. Действительно, новый дом, ну, вообще еще по советским строительным нормам, новым дом считался до 10 лет. На 10 лет дом новый. Ну уж если дому 5 лет, то точно, если он нормально построен, никакого капремонта в течение 5 лет в нем и быть не должно. Поэтому, на мой взгляд, совершенно правильно поставлен вопрос, зачем собирать средства, которые пожирает инфляция. Более того, скажу, что 9 июня, в принципе, эту проблему видят и на федеральном уровне. 9 июня во втором и третьем чтении этого года, во втором и третьем чтении Госдумой принят законопроект о внесении изменений в жилищный кодекс. Угу. Достаточно много изменений. В основном законопроект, конечно, посвящен повышению платежной дисциплины. И там нормы, касающиеся всех субъектов этого рынка. Но много норм, которые вносят изменения и в регулирование правоотношений по капитальному ремонту. В частности, там есть норма о том, действительно, что новые дома при определенных условиях могут быть освобождены в течение 5 лет от уплаты взноса на капитальный ремонт. Поэтому... Ну, вот надеюсь, скоро закон будет принят и заработает.
Ну, да, появилась на местном уровне вот эта инициатива.
В принципе, она уже на федеральном уровне
рассматривается.
Да.
То есть, так, последний звоночек до получаса примем, поскольку в Москве новости. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Значит, вопрос такой. Ну, закон суров, но это закон, надо платить, все понятно. Но ведь этим законом, жилищным кодексом, предусматриваются определенные льготы для определенных граждан, категории граждан. А законодательное собрание Пермского края отменило эти льготы на вот взнос по капитальному ремонту. Как же может быть, закон Пермского края отменять законодательное решение парламента и президента, который утвердил все это? Вот это вот непонятно совершенно.
Честно говоря, Михаил, не очень понял, о чем вы говорите, потому что я о подобном не слышал. Если вы сделаете ссылку, возможно, я чего-то не знаю, если вы сделаете ссылку, посмотрю и прокомментирую.
Там Леонид Дмитриевич Ольшанский сказал, что граждане, например, там инвалиды и так далее, имеют право на льготы по этому...
Все понял. Значит, при всем уважении к Леониду Дмитриевичу Ольшанскому, да, слушаю иногда эту программу, ну, согласитесь, не может человек знать все отрасли права. Часто...
В Перми 13 часов 33 минуты. Сегодня в гостях у «Эхо Перми», будем сразу разграничивать, есть «Эхо Москвы», есть «Эхо Перми», Станислав Шестаков, адвокат, юрист фонда содействия ТСЖ. Мы остановились на вопросе нашего радиослушателя, связанного с господином Ольшанским и льготами.
Да. Значит, ну, повторюсь, как мне представляется, в данном случае, уважаемый коллега, ошибся. Льгот по внесению платы за капитальный ремонт федеральным законодательством не установлено. Есть льготы по другим категориям платежей. Соответственно, и на уровне Пермского края ничего изменить и отменить здесь просто было невозможно.
Вот, мы с тобой остановимся на том, что те, кто живут в новостройках, в новых домах, которым там не более 3 лет, могут вообще не платить. Сейчас такого нет, как ты мне сказал. Но мы проговорим еще раз. Значит, проблема решается через внесение изменений в закон Пермского края 34 ПК в виде нулевого минимального размера фонда капремонта, по достижении которого собственники вправе приостановить платежи, что не противоречит методическим рекомендациям федерального правительства. Таким образом, собственники в домах, где накопление средств осуществляется через специальный счет, смогут сразу же принять решение о приостановлении платежей, если дом еще длительное время не будет нуждаться в капитальном ремонте. Вот это проговори, пожалуйста.
Проговори, да. Значит, что сейчас? Сейчас, если вы, собственники, вправе принять решение о приостановлении платежей, если фонд капремонта достиг вот этого пресловутого 30-процентного уровня. И это вне зависимости...
То есть только в таком случае?
Только в таком случае на данный момент. И это вне зависимости от даты постройки дома. Новый он, старый, дореволюционный, какой угодно. Вот. И проблема-то, действительно, проблема, касающаяся новых домов, которым, по большому счету, в первые годы явно не нужно собирать средства на капитальный ремонт, существует. И решается она, на мой взгляд, все-таки внесением изменений не в региональный закон, а на федеральном уровне. И повторюсь, что на федеральном уровне такие изменения, я думаю, что скоро появятся, они уже есть, изменения, которые позволяют собственникам новых домов в течение 5 лет с момента сдачи приемки дома в эксплуатацию, приемки в эксплуатацию законченного строительства объекта, не вносить плату за капремонт.
Я пробегусь по цифрам. Есть некая инициативная группа.
Это закон пока еще...
А когда, по твоим вот оценкам, когда будут эти изменения на федеральном уровне приняты?
Ну, в третьем чтении законопроект уже принят Госдумой. Сейчас Совет Федерации, подпись президента, публикация. Я думаю, что месяца полтора-два. Там много изменений, в том числе и по капремонту. По капремонту не самые принципиальные, но тоже есть.
Вот еще в 2014 году, значит, инициативная группа, это депутат ЗС Чебыкин и председатель правления Ассоциации содействия жилищному самоуправлению Зотин, обращались к губернатору с такими цифрами по состоянию на 1 августа 2014 года. Мне просто интересна статистика была, ее потому что нигде толком не собрать. А вот та, которая есть, она зачастую спрятана. Вот это вот из официальных обращений, к счастью, попали сегодня бумаги в мои руки. Значит, по состоянию на 1 августа 2014 года из 6300 многоквартирных домов, расположенных только в Перми, вышеуказанную программу включены только 4102 дома, это в 2014 году. Даже с учетом ветхого и аварийного жилого фонда, мы считаем, что 30% многоквартирных домов, расположенных в Перми, в программу капремонта не включены. По нашему мнению, это является прямым нарушением пункта 2 статьи 168 Жилищного кодекса, говорят Зотин и Чебыкин. Дальше. Ни по форме, ни по содержанию региональная программа капремонта не гарантирует выполнение краевым фондом своих обязательств перед собственниками жилья вплоть до 2044 года. Дальше. По состоянию на 1 августа 2014-го никакой массовой разъяснительной работы с собственниками жилья не было организовано. В результате среди жителей бытуют самые фантастические предположения о формах накопления средств, сроках и возможностях такого накопления. Например, по факту на 25 июля 2014 года только 203 дома в крае воспользовались правом открытия спецсчета на капремонт. Разумеется, это говорит не о доверии к накоплению средств на счете регионального оператора, а полном неведении населением порядка и смысла действий при выборе способа накопления средств. То есть вот то, что люди, в принципе, констатируют и называют вещи своими именами, правда, вот на таком официальном языке, но это же ужасно, Стас.
Ну да, но некоторые из этих проблем уже решены, а некоторые действительно до сих пор остаются. Ну, решена проблема, действительно, не включения огромного, решается практически решена, не включения огромного количества домов в региональную программу. Действительно, это было связано с чисто техническими недоработками, недоделками. Но многие проблемы и остаются, и совершенно правильно говорят о том, что непонятно, когда и как будет производиться ремонт. Вот у нас какая система заложена в нашей региональной программе?
Да, давай по порядку.
Вот, то есть система такая, что из нее совершенно непонятно, когда будет производиться конкретный вид работ. Там указана определенная периодичность, да, допустим, вот по моему дому, Сергей, да, ремонт будет производиться, я условно говорю, с 21 по 24 год, то он там с 28 по 31 и так далее. И вот в этот период указаны работы, которые должны быть проведены. нет конкретики, что именно конкретная работа будет произведена именно в этот конкретный период. А вот здесь, кстати, то, о чем и говорил Александр Сергеевич, и кроется почва для возможных злоупотреблений, для коррупционных схем. Ну, элементарно можно прийти и договориться. А давайте-ка сделайте, потому что денег-то на всех хватать не будет. Да, можно прийти и попытаться договориться. А сделайте-ка мне вот моему дому вот эту работу вот тогда-то пораньше и так далее. Вот. Вот эта проблема, она до сих пор остается, и действительно, на мой взгляд, было бы правильнее, что сделано и в других, кстати, во многих других субъектах федерации, там четко расписано по каждому дому, какая конкретная работа, в какой срок будет выполняться.
Телефон в нашей студии 206-60-66, идут звонки, принимаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Минуточку, я выключу радио. Надежда звонит. Слушайте, да, да. Вот я, знаете, никак не могу понять. Вот у нас кооперативные дома по Фонтанной уже почти 45 лет. В 70-х годах они построены, и мы, значит, всю жизнь платили за ремонт, сами собирали капитальные. И почему мы сейчас в общую кучу должны снова собирать деньги? Мы сами собираем на ремонт у себя в доме.
Кооперативные дома, да, да, прекрасно понимаю.
Вы ремонтировали за свои деньги.
За свои деньги, да, да. Ну, вот, ЖСК с советских времен были, ну, их было немного, но они были. Собственно говоря, они всегда этим и занимались, да. Ну, вот теперь будете это делать, ну, в рамках единого закона, в рамках единой
зачем
программы.
Зачем нам деньги-то копить? Нам вот надо сейчас, допустим, крышу собирать, делать. Мы будем деньги собирать с каждой квартиры. Нам зачем отправлять вам деньги, если нам срочно сейчас нужно ремонт? Вот сейчас,
я понял,
в этом году.
Да, Надежда.
Спасибо.
Закон не препятствует вам провести конкретные виды работ ранее, чем это запланировано региональной программой. Пожалуйста, вы можете это сделать, если считаете, что ремонт крыши необходим уже сейчас. Вы можете это сделать раньше, чем это в региональной программе запланировано.
Слушай, а мне вот кажется, что выход из всей этой ситуации очень простой. Если есть возможность, надо уезжать просто из города, делать собственный дом, строить его и жить там. Потому что платить дяде Васе из своего кармана я не хочу.
И капитально его ремонтировать. Это уж точно человек будет понимать, что он обязан его капитально ремонтировать, что он, к сожалению, немногие понимают. Сейчас проживая в многоквартирном доме, что они тоже должны капитально ремонтировать и крышу, и подвалы, и чердаки.
Алло, еще один звонок, у нас 4 минуты, принимаем.
Добрый день, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, уважаемый Станислав Шестаков, вот если есть некоторые люди, которые вообще не платят годами, а вы еще им за капитальный ремонт, как вы думаете, платеж увеличится или уменьшится?
Думаю, что те, кто не платит годами, и за капитальный ремонт, Владимир, конечно же, платить не будет. Ну, не знаю, каким образом будет построена работа по взысканию долгов, потому что неплательщиков будет очень много, но, очевидно, работа будет...
Причем ведь 7 рублей, которые сейчас квадратного метра, это минимальный, да, ведь платеж, а дальше будет только
дальше он будет повышаться, увеличиваться, конечно. То есть, ну, работа по взысканию этой задолженности плательщиков, безусловно, будет проводиться.
Стас, слушай, не могу не спросить, а если я не буду платить, вот я лично не буду платить по квитанциям, которые приходят за капремонт, какое наказание меня, как собственника жилья, ждет?
Пени, будут начисляться пени. Будут начисляться
так.
Пени.
Так.
Вот и в... по большому счету дом все равно будет ремонтироваться. Да? Даже если вы он внесен в программу. Да? Поэтому вот, не оплата, задолженность по внесению платы за капитальный ремонт не является основанием для непроведения капремонта. То есть в этом смысле беспокоиться нечего. Да? Капитальный ремонт в установленные сроки все равно будет проводиться. Ну, а с должников будут начисляться пени, взыскиваться в судебном порядке, судебные расходы взыскиваться и так далее. И тому
слушай, подобное. А если я просто эти деньги буду перечислять себе на счет, и отдельный счет заведу, и буду эти деньги отчислять себе на сберкнижку, грубо говоря? А потом заплачу.
А потом заплачу, да. К сожалению, пеня установлена в таком размере, что фактически, не оплачивая пеня не только за капремонт, но и вообще за коммунальное, за жилое помещение, по плате за жилое, по задолженности за плате за жилое помещение коммунальные услуги, установлена на данный момент в размере 1/300 ставки рефинансирования, фактически тем самым государство кредитует неплательщика
на льготных для него условиях. Это меньше ставки, естественно, по кредитам в банке. Действительно, можно год не платить, потом заплатить.
Я никого не призываю так не делать, точнее, так делать. Я просто хочу, вот лично я, как собственник жилья, я хочу понимать, за что я плачу деньги. Угу. Когда я плачу их до 2044 года... Давай примем звоночек. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Анатолий.
Да, слушаем вас.
У меня вот такой вопрос. Нам пришла вот эта квитанция, но у нас дом аварийный, то есть под снос идет. Как нам?
Спасибо.
Спасибо за вопрос, Анатолий, тем более, что можно, опять же, в рамках вот изменений грядущих на него ответить. Значит, если жилые помещения в доме признаны непригодными для проживания и дом подлежащим сносу, он не должен быть включен в региональную программу капремонта. Соответственно, платежки вам приходить не должны. Сообщите об этом региональному оператору. Возможно, там какой-то технический сбой. Такое бывает. Вот. Еще вот, и что хотел сказать по поводу изменений, да?
Да-да-да.
Сейчас в программу не включаются дома, которые признаны подлежащими сносу. А ведь есть дома, жилые помещения, в которых признаны непригодными для проживания, а дом признан подлежащим реконструкции. Сейчас такие дома в региональную программу включаются. Если эти изменения, о которых мы говорим, будут введены в действие, очевидно, будут введены, то и дома, подлежащие реконструкции, также будут исключены из региональной программы капремонта.
Все, подводя черту, последний звонок принимаем. Алло.
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Да, я уже представлялся, Михаил
Михайлович. Значит,
окончание разговора. Назовите, пожалуйста, на районном уровне, на городском уровне, кто всем этим занимается. То есть хотя бы на городском, фамилия, отчество, телефон.
Спасибо. Ты отправил меня на информационные ресурсы, также и аудиторию, я их отправил просто в никуда, по большому счету. В интернет. Идите в интернет и ищите. А кто у нас конкретные люди есть, кто отвечает? Вот они просто меняются, как перчатки.
Ну да, уже не первый руководитель меняется у регионального оператора. Ну, давайте так. Обращаться в первую очередь к региональному оператору. Конкретного руководителя действительно называть не буду, поскольку он сейчас не утвержден. И, по большому счету, я думаю, что в ближайшее время утвержден не будет. Почему? Потому что, опять же, мы возвращаемся к закону, к законопроекту, который, очевидно, скоро будет принят. Дело в том, что там, опять же, изменения, касающиеся вот кандидатуры руководителя регионального оператора. Если сейчас он должен отвечать обязательным квалификационным требованиям, установленным на уровне региона Пермского края, то очень скоро, видимо, как мы говорили, месяца через полтора, все изменится, и руководитель регионального оператора должен будет отвечать обязательным квалификационным требованиям, установленным уже федеральным органом госвласти. Какие они? Пока они еще не установлены, поэтому я думаю, что вряд ли сейчас будут торопиться утверждать нового руководителя, потому что вдруг он не подойдет под новые критерии.
Ты сделал мне смешно сейчас, по большому счету. Уважаемые друзья, в общем, если вам позволяют средства, откладывайте их на свой специальный счет и не платите в капремонт. Шутка, конечно, закон надо исполнять. Стас, спасибо, что пришел.
Спасибо, Сергей.
Вопросов еще больше, чем ответов, на самом деле. Я рад был тебя видеть. Спасибо нашим радиослушателям за их активность.
Спасибо за вопросы. Да.